Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас знаменательное событие в нашем богослужении. Мы заканчиваем книгу Откровения. Около 26 или 25 тем было посвящено рассмотрению этой книги. Вы помните, что в последний раз мы рассматривали последнюю часть 21 главы и первые 5 текстов 22 главы. И эти тексты посвящены описанию невесты Христа, да, как она выглядит в книге Откровения. Нового Иерусалима, города, приготовленного и украшенного как невеста. И в этой части особенностями этого города было то, что в нем не было храма, как вы помните. Почему? Потому что сам город этот есть храм Бога Живого. И этот город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, и, наверное, в электрическом освещении. Почему? Потому что свет, слава Божья, помните, слава, которая когда-то скинию озарила, храм Соломона, освещает этот город. Таким образом, показано присутствие, видимое присутствие Бога в этом городе. И 22 глава другой образ Нового Иерусалима рисует нам. Образ, который хорошо нам известен по описанию рая в книге Бытие. Река исходит от престола, как непрерывный, исходящий от Творца поток жизни, потому что Бог навсегда остается источником всякой в жизни. И в этом образе реки соединены как бы два образа – Эдемского сада и образа спасения. Помните, Спаситель себе сказал, что я вода, вода, которую я дам, сделается источником жизни, текущей жизнь вечную. И сегодня мы рассмотрим последнюю часть с 6 стиха и до конца, которую можно, ну, назвать эпилогом книги Откровения, заключением, подведением некоторых итогов. Давайте мы прочитаем этот отрывок 6 текста. «И сказал мне...» Вы помните, да, что книга Откровения постоянно делится на такие отрывки, которые начинаются или с видения ангела, или с еще какого-то видения, где ангел открывает что-то новое, сообщает пророку. «И сказал мне, сии слова верны и истинны. И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Все гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Я, Иоанн, видел и слышал сие, когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающим во мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай этого, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись. И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, потому что время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще и святой доосвящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы, чародеи, любодеи, убийцы, идолослужители и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышавшему слова пророчества книги сей. Если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язва, о которых написано в книге сей. Если кто отнимет, что от слов пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Когда я читал эти тексты, вы, наверное, услышали много знакомого здесь, да? Эти фразы, отрывки, тексты, они взяты из самой же книги, из разных ее частей, и как бы собраны в одно большое такое заключение. Но давайте мы постараемся рассмотреть это, насколько возможно, подробно. Здесь, в последней части книги Откровения, подводится итог и повторяется главное. Ну, можно выделить три основных темы этого эпилога, которые также являются тремя основными темами всей книги Откровения. Они здесь очень ясно видны. Во-первых, это тема подлинности книги Откровения. Подлинность. Является ли она подлинной или, может быть, авторство ее сомнительно? Во-вторых, здесь утверждается непреложность пришествия Христа, что Христос обязательно придет. И третье, звучит призыв к святости, к необходимости послушания воли Божьей. И давайте мы вот рассмотрим, как бы исходя из этих трех тем, которые здесь присутствуют в этом отрывке, эту часть книги Откровения. В шестом стихе сказано: «И сказал мне, слова сии верны и истины, и Бог послал ангела своего, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». Вот эта часть, этот эпилог, эта заключительная часть книги Откровения начинается с утверждения. Слова эти истины и верны. Какие слова? Ну, наверное, это относится ко всему тому, что было сказано ранее, потому что это заключение. И на самом деле этот вопрос очень, очень серьезный. Является ли то, что сказано выше, истинным и верным? Можем ли мы доверять тому, что написано в книге Откровения? Правда ли то, что здесь написано? И эта последняя часть, она посвящена в том числе и ответу на этот вопрос. Хотя во всей книге Откровения, в тех или иных ее частях, мы можем найти утверждение или призыв верить тому, что там написано. Помните, с чего начинается книга, первые два стиха? Там сказано так: «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он, показав, послав оное через ангела своему рабу Иоанну». Первый и второй стих первой главы книги Откровения. И здесь что-то подобное мы в шестом стихе читаем. «Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». Слова эти истины почему и верны? Потому что автором их является, как утверждается в этих текстах, которые я вам прочитал, кто? Сам Бог, Бог пророков. Он выбирает людей, наделяет их пророческим даром, вручает им весть, и они эту весть передают миру и церкви. Здесь мы в этих текстах можем такую цепь увидеть, звенья цепи, которые соединяют небо, Божий престол и церковь на земле. Бог вручает эту весть сначала ангелам, ангелы передают ее пророкам, а пророки передают ее церкви. И далее в 7 и 8 стихе, 8 и 9, такая интересная деталь описана. Иоанн видел и слышал видение, открытое ему в книге Откровения. И когда он услышал и увидел, то пал к ногам кого? Написано. Ангела, посланного Богом. Тот, кто показывает все, что здесь вот в этой книге открыто, чтобы ему поклониться. Он как бы увидев все это, Таким образом, свое восхищение выражает перед ангелом. Но в ответ слышит что? Ангел говорит: смотри, не делай этого, потому что я сослужитель тебе и братьям твоим, соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись. То есть здесь еще раз подчеркивается эта мысль о том, что книга Откровения – это книга подлинная, что не написал ее сам Иоанн и не написали ее ангелы. Она является или написана самим Богом. И в 16 стихе эта мысль опять подтверждается. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквях». Сразу мы вспоминаем вторую главу книги Откровения. Помните, там описан Иисус, первую главу книги Откровения, Иисус, который ходит среди светильников, и он посылает послание церквам. Вот эта мысль о том, что Бог является автором посланий, что является Иисус автором посланий, проходит через всю книгу. Здесь же в 16 стихе Иисус описан: «Я есть корень, потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Помните, в 5 главе книги Откровения описано то, как снимались печати с книги, которая представляет собой историю, разворачивающуюся историю великой борьбы. Там сказано так: «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, исписанную внутри и отвне, и запечатанную семью печатями». И Иоанн очень хотел прочитать, но не мог ее прочитать, и очень расстроился из-за этого. «Я много плакал о том, что не нашлось никого достойного раскрыть и читать книгу сию, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. Я есмь корень и потомок Давида», говорится в 16 стихе 22 главы. То есть здесь опять мы видим вот эту тему подлинности книги Откровения. Она была в деснице или в правой руке у того, кто сидел на престоле. И он вручает ее Спасителю Иисусу, который есть корень Давидов, который победил и который может ее открыть. Опять эта мысль проходит здесь. Корень Давидов, помните этот образ, да, из книги Исаии, 1 стих 11 главы. «И произойдет отрасль от корня Иисеева». И далее разворачивается пророчество о пришествии Мессии и его служении здесь, на этой земле. 11 глава книги пророка Исаии, с 1 стиха. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Господень, дух премудрости, разума, дух совета, крепости, дух видения и благочестия. И страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. И будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом железным поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедер его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок и молодой лев, и вол будут вместе». И так далее. И в заключении этой главы также эта тема звучит, тема подлинности книги Откровения, 18 и 19 стихи. «Я также свидетельствую всякому слышавшему слова пророчества книги сей, кто приложит что к ним, на того Бог наложит язвы, о которых написано в книге сей. Если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и во святом граде, и в том, что написано в книге сей». Что значит «приложит» или «отнимет»? Ну, другими словами, тот, кто исказит написанное в этой книге. Здесь звучит как бы последнее предостережение или проклятие Божие. Мы встречали эти предостережения ранее в книге Откровения. Здесь оно адресовано уже читающим эту книгу, тем, кто ее передает. И тут Иоанн как бы ставит печать, подобно тому, как в нотариальной конторе заверяет документ. Нельзя ни уже ни добавить, ни убавить. Все, что перед нами, это подлинно, это истина. Здесь как бы так называемая формула канонизации звучит. Эти слова и есть Божьи слова. Эти слова – нечеловеческие слова. Что-то подобное в книге Второзакония, 4 главе, 2 стихе, пророк Моисей говорит, запечатывая эту книгу для того, чтобы она из поколения в поколение передавалась в неизменном виде, как Слово Божье. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую». Книга Второзакония, 4 глава, стих 2. Апостол Павел послание к Галатам тоже употребляет подобную формулу, говоря о подлинности или подтверждая подлинность Евангелия, которое он проповедовал в Галатии. А вы помните, там существовала проблема искажения этого Евангелия, такого смешания с истиной, с неправдой. Он говорит, если бы даже мы или ангел стали благовествовать вам не то, что благовествовали, то да будет анафема. Очень созвучно тому, что здесь в 18 и 19 стихах написано. Мы хорошо с вами знаем, что история церкви – это история искажений истины Божией, история борьбы за то, чтобы эти искажения преодолеть, история обновлений, история соблазнов, история лжеучений, история торжества истины. История того, что кто-то пытался отнять что-то из у Слова Божьего, изменить Божью заповедь, и история реформаторов, которые стремились эти заповеди или Божью истину восстановить. Тут еще одна интересная деталь, на которую бы хотелось обратить внимание. Сравните 6 и 16 тексты. В 6 сказано, «Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре». Кто послал ангела? Господь Бог. А в 16 стихе как сказано? «Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях». Мы уже с вами говорили о том, что книга Откровения постоянно, как, так вот незаметно, как бы косвенно или прямо подчеркивает божественность Иисуса Христа. Если сравнить два этих текста, то получается, что Господь Бог – это кто? Иисус Христос. Ну, вспомните, кто на престоле небесном восседает. Как этот престол назван? Бога и Агнца. И вот эта тема проходит. Автором послания является Бог и Иисус. Ангела посылает Бог и Иисус. Таким образом, как бы показывается, что история искупления закончилась. Лица Троицы, участвовавшие в искуплении, они как бы снова соединяются на престоле, таким образом показывая, что история пришла, история искупления, великой борьбы пришла к своему завершению. В 6 стихе сказано, что Бог послал пророков и ангела для того, чтобы показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. А что надлежит быть вскоре? История великой борьбы, которая разворачивалась перед церковью. Скажите, а зачем нужно знать, что будет, принципы Божьего действия в истории в прошлом, настоящем и в будущем? Зачем это нужно знать? Может быть, нам это и не нужно знать? Почему Священное Писание, Библия, написано большей частью языком исторических повествований. Не языком законов «делай или не делай», но большей частью языком исторических повествований. К этому можно отнести в какой-то степени и книгу «Откровение», хотя она не привязана к конкретным датам историческим, но тем не менее она разворачивает панораму определенных событий. Есть такое понятие, да, в математике – сетка координат. Вот для того, чтобы знать, где мы находимся, нам нужно какую-то сетку координат. Для того, чтобы знать, где мы находимся в географическом пространстве, нам нужно вот эти меридианы, эти широты, и тогда мы можем определить свое место. Мы как бы видим себя в этом мире, созданном Богом. Что-то подобное необходимо и в мире духовном. Для того, чтобы определить себя, кто мы, где мы, откуда мы вышли, куда мы идем, для того, чтобы увидеть себя как личность, созданную Богом, нам необходима вот эта сетка координат или пророчества, которые говорят о будущем, или хроники библейских событий, которые говорят о прошлом. Глядя на эти координаты, мы находим или определяем себя. Мы определяем, куда мы идем, откуда мы идем, зачем мы живем и чем мы движемся. Потеряв эти системы, мы как бы теряем себя как личности. Мы теряем точку опоры для нашей жизни, для нашей нравственности, для наших поступков. Это, к сожалению, трагедия современного мира. Отказавшись от истории, историчности библейского рассказа, современный мир таким образом выходит из как бы этой системы духовных координат. В послании к римлянам, 11 главе, 36 стихе сказано о начале и конце, о нулевой как бы точке этой системы координат. Там сказано так: «Ибо все из Него, им и к Нему». Это Бог есть начало истории, и Он есть ее завершение. Мы рассмотрели с вами первую, таким образом, тему эпилога, которая завершает собой книгу Откровения, которая посвящена подлинности самой книги. Автором ее является Бог, и в этом уверенность в этом помогает нам воспринимать книгу Откровения со всей серьезностью. Так, по крайней мере, таков замысел Иоанна. Вторая тема этого отрывка, которая также проходит через всю книгу Откровения, это призыв к святости. С 10 по 15 стих этот отрывок в 22 главе находится. «И сказал мне», не запечатывай слова пророчества всего, «время близко», и далее: «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть сквернится, а праведный творит правду. Гряду скоро, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди. А вне, для того, чтобы войти в город воротами, а вне города, которые не войдут в этот город, псы, чародеи, любодеи, убийцы, идолослужители, всякие любящие и делающие неправду». Итак, слова книги истины, потому что автор их Бог. И Иоанну повелено не запечатывать слова пророчества всего, потому что время близко. Эти слова необходимы для того, чтобы наставить ввиду приближения пришествия Христа читающих их. Вот подлинное слово и подлинность заповедей этого слова является, подлинность пришествия скорого является основой жизни и веры верующего человека. Они как бы ставят перед выбором. Человек, который прочитал книгу Откровения, он оказывается перед выбором между праведностью и неправедностью, между гибелью и спасением, между тем, чтобы оказаться внутри города и оказаться вне этого города. И вы помните, что эта мысль постоянно проходит, мысль выбора между одним и другим постоянно проходит через всю книгу. И вот в этих словах «неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть сквернится, а праведный творит» как бы слышится такой приговор или такая точка, которую Бог ставит в истории. И здесь еще и еще раз это подчеркивается. Когда-то, когда Бог завершил творить, Он сказал: «Так совершены небо и земля», рассказав о творении. Это первый стих 2 главы. «После искупления на кресте Спаситель воскликнул: совершилось». И здесь мы видим завершение истории, резюме великой борьбы. Как бы подводится итог. Ничего уже изменить нельзя. Неправедный так и останется неправедным и погибнет, а праведный будет праведным, и уже ничто не сможет совратить его с этого пути. Он входит в город воротами и имеет право на древо жизни. История искупления завершается. Говоря словами автора послания к евреям, можно сказать так, в 9 главе 27 стихе: «Как человекам положено однажды умереть, а потом суд». То есть изменить уже ничего нельзя. Праведный и неправедный, они как бы готовы пожать то, что им Бог приготовил. И этот призыв подчеркивает то, что необходимо самым серьезным образом отнестись к вести книги Откровения. Самым серьезным образом отнестись к дару жизни, который Бог дал. Потому что жизнь – это не просто возможность наслаждаться ей. Жизнь дается для того, чтобы сделать выбор. Сделать выбор, который в какой-то момент, в конце или жизни, или истории этой земли, что, собственно, для человека как личности одно и то же, изменить будет нельзя. Праведный своим представит, предстанет грузом дел или багажом дел пред Божьим судом, а неправедный со своим. И не поможет ни ходатайство святых, ни ангелов, никого другого этой вселенной. Так, по крайней мере, утверждает эта книга. И сказано: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною». Будущее зависит от настоящего. «Я каждому воздам по делам его». То, что делаете сегодня, из этого складывается ваше будущее. И опять эта мысль снова-снова повторяется, призывая человека к святости в следующем тексте. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди». Опять подчеркивается мысль о необходимости практической святости, чтобы войти воротами в город и иметь право на дерево жизни. Это напоминает Едемский сад и ангела, помните, который с обращающимся или вращающимся мечом стоял. И стоял он для того, чтобы согрешивший человек не мог подойти к дереву жизни. Но здесь история заканчивается тем, что охрана это снимается. И святые, искупленные, те, кто омыты кровью Агнца, входят в город и видят это дерево жизни, которое потеряли, или доступ к которому когда-то потеряли их прародители. И, как мы уже говорили, в 15 стихе, 16 стихе человечество снова как бы разделилось на тех, кто внутри, на тех, кто снаружи, на тех, кто имеет право на дерево жизни, и на тех, кто нет. И черта между ними проходит через заповеди, через послушание Богу. Потому что именно нарушение заповеди Божьей или Божьего запрета стало причиной того, что ангел с этим вращающимся мечом не пускал Адама и Еву к дереву жизни. Таким образом, возвращение здесь описано как примирение с Божьим Словом, с Божьим законом и с Божьей волей. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь право на древо жизни. То, что стало причиной изгнания Адама из Евы, из Едема, теперь преодолено. И, наконец, третья тема, которая проходит здесь и проходит через всю книгу Откровения. А говоря, кстати, о призыве к святости, мы, например, можем вспомнить послание к семи церквам. Это тоже призыв к святости. Вот эта тема соблюдения воли Божьей, послушания – это одна из основных тем книги Откровения. И, наконец, третья тема – это непреложность пришествия Христова. Книга Откровения – подлинная книга, Бог ее автор. Книга Откровения обращена к церкви с призывом к святости, но она обращена не просто к церкви, а к церкви в особых условиях. Помните, мы с вами неоднократно об этом говорили. В каких условиях находится церковь, описанная в книге Откровения? Наверное, в райских условиях, в расслабленных условиях. Все хорошо? Нет, конечно. Она находится в условиях борьбы, и не просто борьбы, а смертельной борьбы и смертельной опасности. Ну, можем привести несколько примеров этого. Во 2 главе, 10 стихе сказано: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». Что же нужно будет претерпеть? «Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10, и дальше призыв. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». А в 5 главе видений мы видим убитых за слово, за свидетельство Иисусова. Убитых, и сказано, что они успокоились до тех пор, пока число не будет их дополнено. То есть еще надлежит быть страдальцем или мучеником, дополнить это число убиенных за Слово Божье, которые нарисованы в 5 главе 9 стихе. И в связи с этим возникает вопрос: а где взять силы для того, чтобы быть верным, для того, чтобы противостоять всем искушениям? На чем эта сила должна быть основана? Поэтому через все Священное Писание и через всю книгу Откровения проходит еще одна тема подлинности. Иоанн заверяет, что пришествие Христово обязательно состоится, о том, что оно будет скоро, и о том, что по пришествию Христову нужно сверять свою жизнь, что свои надежды и свою жизнь нужно связывать вот с этой точкой, точкой конца истории. «Се гряду скоро», говорит Спаситель. И то, чему надлежит быть вскоре, как здесь сказано, то, о чем пророчествуют пророки, это не просто удовлетворение любопытства, но призыв, обращенный к читателю. Призыв, который звучит: «Се гряду скоро, и блажен, соблюдающий слова пророчества книги сей». 7 стих 22 главы. Или в 12 стихе опять эта мысль повторяется: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною». Цель пророческого служения, цель книги Откровения – указать на это событие: «Гряду скоро». Для современного человека может показаться, что главное в этой жизни – это то, что вот происходит здесь и сейчас, в политике, в экономике, в каких-то личных проблемах. Но книга Откровения призывает главным в жизни сделать это событие: «Се гряду скоро». Это главный стержень книги Откровения, это главный стержень всей пророческой вести, содержащейся во всем Священном Писании. Если бы его не было, то все бы потеряло всякий смысл. Книга начинается со слов, 7 стих 1 главы: «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око». И эта мысль проходит через все, всю книгу Откровения. Вспомните, например, величественную картину, нарисованную в 19 главе с 11 стиха. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый и сидящий на нем, который называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. И он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, и имя ему – Слово Божье, и воинства небесные следовали за ним». Так описано пришествие Спасителя. Это событие, с которым все свои надежды связывали христиане всех времен, и это событие, которое придавало силы и мужество противостоянии злу, великой борьбе. И книга Откровения заканчивается призывом и откликом на этот призыв. Свидетельствующий сие говорит: «Ей гряду скоро». А кто это свидетельствующий сие? Иисус Христос, Он автор этого послания, и Он сам лично подтверждает подлинность или утверждает истинность этих слов. Он как бы говорит: «Я это утверждаю, я это говорю из первых уст, я гряду скоро». И аминь, как истинно так. И в ответ на этот призыв Христа Иоанн как бы за всех читающих эту книгу, за всех нас отвечает ему. Что отвечает? «Гряди, Господи Иисусе». Здесь как бы соединяются между собой весть Божья и отклик на эту весть. Соединяются между собой молитвы всех святых всех времен, христиан всех времен, обращенных к Богу, и Божья весть о скором Его пришествии. «Ей гряду скоро», говорит Спаситель, «ей гряди, Господи Иисусе». Пусть этот призыв с книги Откровения постоянно звучит в нашем сознании. И пусть мы каждый день в нашей жизни будем отвечать на этот призыв своим страстным желанием встретить Иисуса. И пусть каждый из нас сверяет часы своей жизни не по кремлевским часам, не по точным сигналам времени, а сверяя часы своей жизни по этому призыву: «Я приду скоро». Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за эту чудную книгу, книгу Откровения, которую Ты оставил для нас, для того, чтобы укрепить нас в нашей борьбе, для того, чтобы вселить в нас уверенность, придать нам сил. Господи, помоги нам в жизни нашей полагаться на верное Слово Твое. Помоги нам в жизни нашей полагаться на обетование о Твоем пришествии. И помоги нам, Господи, в жизни нашей искать праведности и святости в жертве Твоей, принесенной на Голгофском кресте. Просим все во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.